Глава третья. С одного края фермы росли деревья, другими она выходила на болото. Лендровер вздымал клубы пыли, пока я трясся по изрытой шинами дороге, ведшей к дому Салли. Припарковавшись на разбитой брусчатке, все, что осталось от мощенного дворика, я вышел. Высокий сарай, собранный из рифленых металлических листов, казалось, дрожал в струях раскаленного воздуха. Сам же жилой дом ослепительно ярко сиял, хоть белила, которыми он был выкрашен, начали постепенно лупиться и сереть. Ярко-зеленые ящики с цветами, подвешенные по обеим сторонам входной двери, являли собой единственное живое пятно в этом блеклом мире. Обычно, когда Салли дома, не успеешь постучаться, как тебя встречает лаем ее шотландская овчарка Бесс. Только не сегодня. За окнами ни единого признака жизни, хотя это еще ничего не значит. Я постучал в дверь. В эту минуту причина моего появления — выглядело весьма глупо. В ожидании ответа я смотрел вдаль, пытаясь придумать, что же сказать, если Салли откроет. Наверное, сказать можно было бы и правду, однако тогда я стану выглядеть столь же нелепо, как и Линда Йейтс. А еще Салли может все превратно понять, приняв мой визит совсем не за проявление той подспудной тревоги, которую я никак не мог объяснить. У нас с Салли был не то чтобы роман, но все равно нечто большее, нежели простое шапочное знакомство. Одно время мы частенько виделись. Ничего удивительного тут нет, у нас, чужаков, приехавших в деревню из Лондона, существовала общая точка соприкосновения — прошлая городская жизнь. К тому же Салли была моих лет и обладала общительным характером, позволявшим легко находить друзей. И еще она обладала привлекательной внешностью, кстати. Мне нравилось порой сходить с ней в паб, скоротать вечерок. Правда, не более того. Как только я почувствовал, что Салли может захотеться большего, я тут же ушел в тень. Поначалу она вроде бы удивилась. С другой стороны, раз между нами ничего не было, то не нашлось и места обидам и чувству вины. При случайных встречах мы по-прежнему вполне свободно болтали, но и все. Об этом я старательно заботился. Я еще раз постучал в дверь. Помнится, испытал даже чувство облегчения, когда Салли так и не открыла. Она явно куда-то ушла, а это означало, что мне не надо объясняться, почему я здесь. Если на то пошло, я и сам не знал причины. Я не уверен и, в отличие от Линды Йейтс, не верю в предчувствие. Если не считать, что Линда и предчувствием-то это не назвала. Просто сном. А я знаю, каким обольстительным может быть сон, предательски обольстительным. Я повернулся спиной к двери и к тому направлению, в котором начали идти мои мысли. «Нет ее дома, и что с того?» — подумал я с досадой. «Какого черта я вообще завелся? Ну, помер какой-то турист или там орнитолог-дилетант. И это причина дать распоясаться воображению?» Однако на полпути к машине я вдруг остановился. Что-то здесь не так, а что — не пойму. И даже повернувшись лицом к дому, я еще пару секунд не мог найти ответ. Ящики с цветами, с пожухлыми, мертвыми цветами. Салли ни за что не допустила бы такого. Я вернулся. Земля в ящиках вся высохла, растрескалась, жесткой коркой. Растения не поливали несколько суток, может, даже больше. Я постучал, позвал Салли по имени. Когда вновь не последовало ответа, я взялся за дверную ручку. Не заперто. Возможно, прожив здесь столько времени, Салли отвыкла от замков. Но с другой стороны, она, как и я, приехала из города, а старые повадки отмирают с трудом. Приоткрывшись, дверь уперлась в груду почты, скопившейся в прихожей. Пришлось поднажать, и, переступив через рассыпавшиеся маленькой лавиной конверты, я прошел на кухню. Здесь все знакомо. Стены веселого лимонного цвета, добротная сельская мебель и кое-какие детали, говорившие о том, что хозяйка дома так и не смогла полностью расстаться с городскими привычками. Электрическая соковыжималка, кофеварка и большой винный стеллаж, почти полностью занятый бутылками. Если не считать изрядного количества непрочтенной почты, поначалу ничего странного в глаза не бросилось. В доме, однако, царила затхлая атмосфера, будто комнаты давно не проветривали. Потягивала сладковатым запахом гнилых фруктов. Поискав глазами, я на кухонном шкафчике обнаружил глиняную миску, полную почерневших бананов и покрытых белесым пушком плесени яблок и апельсинов. Натюрморт «Мементо мори» — «Помни о смерти». Из настольной вазы безжизненно свешивались цветы, сорт которых я уже не мог определить. Ящик серванта возле мойки наполовину выдвинут, как если бы Салли отвлекли в тот момент, когда она собиралась что-то достать. Машинально я сделал шаг, чтобы задвинуть ящик, но передумал. «Может, она уехала в отпуск?» — сказал я про себя. «Или слишком занята, чтобы выкидывать мертвые цветы и фрукты?» Масса возможных причин. Впрочем, как и Линда Йейтс, я уже все знал. А не проверит ли остальные комнаты? Нет. Уже сейчас я начинал видеть в этом доме потенциальное место преступления и опасался нарушить какие-либо следы или улики. Пойдем-ка лучше на улицу. Салли держала своих коз на заднем дворике. С одного взгляда стало ясно, что случилась беда. Пара-тройка хилых, истощенных животных еще стояли на ногах, но большинство лежали ничком. Уже мертвые или просто без сознания, сказать трудно. Выгон выщипан почти до голой земли, а когда я заглянул в водопойное корыто, то увидел совершенно сухое дно. Рядом лежал шланг, явно для заливки. Перекинув один конец в корыто, я вдоль шланга добрался до водоразборного стояка. На звук хлещущей воды приковыляла пара коз и принялась жадно пить. «Как только переговорю с полицией, — решил я, — сразу вызову ветеринара. Я вынул свой мобильник, однако сигнал не проходил. Прием в районе Манхэма всегда отличался капризностью, и сотовые телефоны чаще всего работали непредсказуемо. Подальше отойдя от выгона, я увидел, как зашевелился антенный индикатор. Я уже собирался набрать номер, как заметил небольшое темное пятно, полускрытое за ржавым плугом. С растущей тревогой, чувствуя странную уверенность, будто знаю, что это такое, я приблизился. В сухой траве лежала мертвая Бесс, шотландская овчарка Салли Палмер. Труп казался крошечным. Шерсть спутана и засыпана пылью. Ладонью я разогнал поднявшийся рой мух, решивших обследовать мое собственное, не столь гнилое мясо, после чего пошел прочь. Успев, кстати, обратить внимание, что собачья шея почти полностью перерублена. Жара вдруг стала просто адской. Ноги сами несли меня к лендроверу, пока я боролся с искушением плюнуть на все и уехать. Вместо этого, не дойдя до машины, я принялся набирать номер полиции. В ожидании ответа я тупо смотрел на далекое темно-зеленое пятно леса, откуда так недавно приехал. Опять? Здесь? Сколько же можно? Из ступора меня вывел металлический голос, раздавшийся в трубке. Я повернулся спиной и к лесу, и к дому. «Хочу заявить о пропавшем человеке», — сказал я. Инспектор полиции оказался коренастым и плотным, как боксер, мужчиной по фамилии Маккензи, на год-два постарше меня. В глаза бросились его ненормально широкие плечи, в сравнении с которыми нижняя часть тела выглядела непропорционально. Короткие ноги, заканчивавшиеся до нелепости изящными ступнями. Его можно было бы принять за рисованного культуриста из мультфильма, если бы не расплывшийся живот и угрожающая аура взвинченной раздражительности, заставлявшая воспринимать этого человека исключительно серьезно. Я поджидал возле своей машины, пока Маккензи и его напарник-сержант, одетый в штатское, ходили смотреть на собаку. Глядя на их неторопливую походку, можно было решить, что они никуда не спешат, что им чуть ли не все равно. Но то обстоятельство, что вместо обычных полицейских сюда приехал старший следователь по особым делам, говорило само за себя. Отправив сержанта осматривать комнаты, инспектор подошел ко мне.
«Объясните еще раз, почему вы сюда заехали?»
От него пахло одеколоном, потом и чуть заметно мятой. Багровая от загара лысина пламенела сквозь редеющие рыжие волосы, но если Маккензи и испытывал дискомфорт, стоя под палящим солнцем, то виду не подавал. «Был рядом, думал, зайду, навещу». «Светский визит, значит?» «Просто хотел убедиться, что у нее все в порядке. Я не собирался вмешивать сюда Линду Йейтс без особой необходимости. Раз я ее доктор, то обязан считать все, что она мне говорит, врачебной тайной. К тому же, — думал я, — полицию вряд ли интересует, что и кому снится. Мне бы самому следовало попроще отнестись к вещему сну Линды, если не считать, что Салли, как ни странно, и впрямь не оказалась дома».
«Когда вы последний раз видели мисс Палмер?» — спросил Маккензи.
Я прикинул время. Пару недель как не встречал.
«Поточнее можете сказать?»
«Помню, что видел ее в пабе на летнем барбекю недели две назад. Она туда заходила».
«С вами?»
«Нет, но мы поговорили. Очень коротко, привет, как дела, нормально, ну, пока. Бессмыслица в сущности, а ведь, наверное, то был последний наш разговор, если, конечно, предположить худшее. Впрочем, сомнений у меня уже не оставалось».
«Прошло, значит, две недели, и сегодня вы вдруг решили объявиться.
Я просто услышал, что нашли чей-то труп, и захотел проверить, все ли у нее в порядке».
«Что вас заставляет думать, что труп женский?»
«Ничто не заставляет. Так подумал, не проведать ли.
В каких вы с ней отношениях?»
«Ну, скажем, друзья».
«Близкие?»
«Да нет».
«Спите с ней?»
«Нет».
«Спали?»
Я хотел было сказать, что это не его дело, но такова его работа. В подобных ситуациях тайна личной жизни не столь уж важна. Это я знал хорошо.
«Нет».
Мы молча смотрели друг другу в глаза. Затем Маккензи вынул из кармана коробочку с мятными лепешками и, не торопясь, положил одну в рот. Я обратил внимание, что у него на шее сидит подозрительной формы родинка. Маккензи сунул коробочку обратно, так и не предложив мне ни одной конфетки.
«Итак, интимных отношений у вас не было. Просто хорошие друзья, я так понял?»
«Знакомы были, и все».
«И тем не менее, вы сочли нужным проверить, в порядке ли она. Причем только вы, больше никто.
Она живет здесь совсем одна, вдали от людей даже по местным меркам».
«Почему не позвонили?»
Здесь я смешался. Даже в голову не пришло.
«У нее есть мобильный телефон?»
Я сказал, что есть.
«Номер знаете?»
Номер Салли был записан у меня в мобильнике. Я стал прокручивать список, заранее зная, что именно он собирается спросить. Надо быть дураком, чтобы не додуматься самому.
«Вызывать?» —
предложил я, опережая инспектора. «Валяйте». В ожидании ответа он буравил меня взглядом. «И что мне сказать Салли, если она подойдет к телефону? Хотя, если честно, в это я не верил». В доме распахнулось окно спальни, и из него высунулся сержант полиции.
«Сэр, тут в дамской сумочке телефон звонит!»
Мы и сами могли слышать, как позади сержанта негромко переливается электронный колокольчик. Я нажал кнопку отбоя. Мелодия умолкла. Маккензи кивнул напарнику.
«Да, это мы. Продолжайте!»
Сержант исчез. Маккензи почесал подбородок.
— Это еще ничего не доказывает, — сказал он.
Я промолчал.
Он вздохнул. Чертова жара!
Первый намек, что на него хоть как-то действует погода.
— Ладно, пойдемте в тень.
Мы отошли под защиту дома.
— Родственники у нее есть? — спросил он. — Может, кто-то знает, где она?
— Трудно сказать. Ферма ей досталась по наследству. Но, насколько я знаю, в здешних краях у нее никого нет.
— Как насчет приятелей? В смысле, кроме вас?
Здесь могла таиться некая ловушка, крючок, однако разобраться было трудно. В поселке-то у нее знакомые есть. Да вот кто конкретно?
— Дружки,
— спросил он, следя за моей реакцией. — Извините, понятия не имею. Он неопределенно хмыкнул, глядя на часы.
— И что теперь? — спросил я. — Проверите, совпадает ли ДНК трупа с образцом из ее дома?
Инспектор вскинул взгляд.
«А вы, похоже, знаете толк в этих делах».
Я почувствовал, как зарделись щеки. «Да нет». Маккензи не стал копаться дальше, и я украдкой перевел дух.
«Как бы то ни было, мы еще не знаем, совершено ли здесь преступление. Есть некая женщина, которая, может быть, исчезла, и это все. Нет ничего, что связывало бы ее с найденным трупом».
А собака?
Возможно, убита другим животным.
Насколько я заметил, рана на шее выглядит скорее резаной, а не рваной. Она нанесена острым предметом. Вновь тот же оценивающий взгляд. Я мысленно дал себе пинка за болтливость. Сейчас я просто местный врач и ничего больше.
Посмотрим, что скажут эксперты. Пусть даже так. Собаку она могла убить своими руками.
«Вы сами в это не верите». Он явно хотел возразить, однако передумал.
«Нет, не верю. Но и спешить с выводами тоже не собираюсь».
Отворилась входная дверь, из нее, покачивая головой, вышел сержант.
«Пусто. Впрочем, свет в коридоре и гостиной оставался гореть».
Маккензи кивнул, будто именно такого ответа и ждал. Он повернулся ко мне.
«Не смею вас больше задерживать, доктор Хантер. Позднее пришлем кого-нибудь оформить ваше заявление, и буду признателен, если вы воздержитесь от праздных разговоров на эту тему».
«Разумеется», — ответил я, стараясь скрыть раздражение от того, что меня предупреждали о подобных вещах. Отвернувшись, Маккензи начал что-то обсуждать с сержантом. Я пошел было прочь, но остановился.
«Да, чуть не забыл», — сказал я.
Инспектор бросил на меня недовольный взгляд. «Насчет вашей родинки на шее. Может, ерунда, но сходить на обследование не помешает». Возвращаясь к машине, я затылком чувствовал, как они смотрят мне вслед. Словно оглушенный, вел я машину обратно к поселку. Дорога бежала мимо местной заводи. Точнее, обмелевшего озерца Манхэм Уотер, что понемногу из года в год уступало натиску камыша. Зеркально спокойную гладь воды лишь изредка нарушали гусиные стаи. Ни само озерцо, ни забитые осокой протоки или дренажные канавы, прорезавшие соседние болота, нельзя было пройти даже на плоскодонке. Рек поблизости не имелось, и Манхэм обходили стороной речные суда и туристы, наводнявшие прочие места этого озерного края в летнюю пору. Хотя до соседей было не больше нескольких миль, Манхэм казался совсем иной частью Норфолка, одряхлевшей и малоприветливой. Жизнь поселка, окаймленного лесами и плохо осушенными топями, выглядела столь же застойной, как и болото вокруг. Если не считать редкого любителя природы, случайно забредавшего сюда в поисках певчих птиц, Манхэм замкнулся в себе, все глубже и глубже погружаясь в одиночество, словно противный, никем не любимый старик. Нынешним вечером, будто бы в издевку, поселок в ослепительных лучах солнца выглядел чуть ли не жизнерадостным. Центральная лужайка и церковные клумбы били по глазам красками до того яркими, что становилось больно. Цветы — вот то немногое, чем гордился Манхэм. За ними тщательно ухаживал старый Джордж Мейсон на пару со своим внуком Томом, те самые садовники, которых я встретил в день приезда. Даже поставленный на попа жернов на краю лужайки памятник Деве-мученице и тот увешан цветочными гирляндами. Так повелось, что раз в год местные школьники украшали этот древний обелиск, водруженный на месте, где, как гласит молва, в XVI веке соседи до смерти забили камнями одну женщину. Рассказывают, что она избавила от паралича какого-то ребенка, и за это ее обвинили в колдовстве. Генри как-то пошутил, что только в Манхэме можно стать мучеником за доброе дело, и добавил, что в этом урок для нас обоих. Домой идти не хотелось, поэтому я отправился в клинику. Я часто бывал там даже без особой необходимости. Временами в моем коттедже становилось одиноко, а у Мейтленда всегда можно найти хотя бы иллюзию работы. Через заднюю дверь особняка я попал прямо в амбулаторию. Приемной и комнатой ожидания одновременно служила старая оранжерея, полная влажного воздуха и растений, за которыми с любовью присматривала Дженнис. Часть первого этажа была превращена в личные апартаменты Генри, но они находились в противоположном крыле особняка, настолько большого, что мог бы разместить всех нас вместе взятых. Я отправился в старый смотровой кабинет и, закрыв за собой дверь, вновь ощутил умиротворяющий аромат дерева и восковой мастики. Хотя кабинетом этим я пользовался чуть ли не каждый день с момента приезда, он скорее отражал индивидуальность Генри, а не мою. Старинная картина с охотничьей сценой, стол-бюро с убирающейся крышкой и добротное кожаное кресло. Полки заполнены его старыми книгами и журналами по медицине, как, впрочем, и по менее типичной для сельского врача тематики. Имелись томики Канта и Ницше, причем одна полка целиком отдана психологии, одному из коньков Генри. Единственным моим личным вкладом в эту обстановку, да и то после нескольких месяцев уговоров, стал компьютерный монитор, тихо гудевший на письменном столе. Генри так и не удалось полностью восстановить свою работоспособность. Как его кресло-коляска, так и мой контракт превратились в нечто большее, нежели простая временная мера. Сначала контракт продлили, затем, когда выяснилось, что доктор Мейтланд все-таки не сможет управляться с работой в одиночку, мы заключили партнерский договор. Даже старенький ленд-ровер, на котором я сейчас ездил, тоже в свое время принадлежал Генри. Заезженную, видавшую лучшие времена машину с коробкой-автоматом он приобрел после той аварии, что оставила его самого парализованным и унесла жизнь Дианы, его жены. Покупка внедорожника была своего рода декларацией о намерениях, когда он все еще цеплялся за надежду, что когда-нибудь сможет вновь ходить и сидеть за рулем. Только этого не случилось. И никогда не случится, как заверили врачи.
«Идиоты! Напяль на человека белый халат, как он тут же возомнит себя Богом!» — порой язвил Генри.
Однако даже ему пришлось признать, что доктора оказались правы. Так что в придачу к ленд-роверу я унаследовал непрерывно разраставшуюся часть врачебной практики Мейтланда. Поначалу нагрузку мы поделили более или менее поровну, хотя все чаще и чаще занимался работой я один. Это не мешало именно Генри считаться настоящим доктором в глазах большинства пациентов, но я давно махнул на это рукой. Жителям Манхэма я по-прежнему казался чужаком и, вероятно, останусь им навсегда. Сейчас, в предвечернюю жару, я попробовал было побродить по медицинским веб-сайтам, хотя сердце к этому не лежало. Я встал и распахнул обе створки стеклянной двери на террасу. На столе шумно трудился вентилятор, безуспешно пытаясь разогнать тяжелый, застоявшийся воздух. Даже при открытой двери разница была чисто психологической. Я бездумно смотрел в сад, аккуратно прибранный и опрятный, и только, как и все остальное в округе, кусты и трава облекли и высыхали чуть ли не на глазах. Сразу за границей сада начиналось озеро Манхэм-Уотер, так что от неизбежного зимнего паводка нас обычно защищала лишь низенькая насыпь. У крошечной пристани на воде болталась старая парусная шлюпка. Генри торжественно именовал ее морским вельботом, хотя лишь такие плоскодонные лодки и могли подойти для столь обмельчавшего озера. Да, до пролива Тес-Оленд с его яхтенными гонками нашему озеру, ох, как далеко! Впрочем, нам обоим нравилось иногда выйти на воду, пусть даже в отдельных местах тут слишком мелко, а камыши растут совершенно непроходимой стеной. Сегодня, увы, нет никаких шансов поднять парус. Стоял такой штиль, что даже не было ряби. С моего места удавалось разглядеть только дальние камышовые заросли, гребенкой отделявшие озеро от неба. Тишь да гладь! Подлинная водяная пустыня, которая могла оказаться как умиротворяющей, так и унылой. Все в зависимости от вашего настроения. Сейчас ничего умиротворяющего я в ней не видел.
— Я так и думал, что это вы.
Я обернулся и увидел, как в комнату въезжает Генри. — Да так, кое-какой порядок навожу, — сказал я, отрываясь от своих далеко забредших мыслей.
— У вас тут как в печке, — проворчал он, остановившись перед вентилятором.
Если не считать ног, Генри мог бы сойти за пышущего здоровьем теннисиста. Соломенные волосы, загорелое лицо, живой взгляд.
— И что там такое про мальчишек с мертвецом? Дженнис только об этом и говорила, когда занесла обед.
По воскресеньям Дженнис обычно приносила судок с тем, что готовила лично себе. Генри настаивал, что в состоянии сам варить обед по выходным, но я заметил, что он редко выкладывается в полную силу на кухне. Дженнис — прекрасная повариха, я подозревал, что ее чувства Генри не ограничиваются чисто деловыми отношениями хозяина и простой домработницы. Мне представляется, что ее неодобрительное мнение о покойной жене Мейтланда объясняется по большей части ревностью, тем более что Дженнис не замужем. Несколько раз она даже бросала намеки на кое-какие скандальные слухи, однако я дал ясно понять, что мне это не интересно. Пусть даже супружеская жизнь Генри и не была той идиллией, какой она ему представляла сейчас, я не желал принимать участие в посмертном перемывании косточек. Ничего удивительного, что Дженнис уже знала про мертвеца. Должно быть, половина поселка гудела слухами.
«Это в Фарнемском лесу», — ответил я.
«Наверное, кто-то из горе-натуралистов. Обвешаются рюкзаками и тащат их, как муравьи, да еще в такое пекло».
«Наверное».
Моя интонация заставила Генри вздернуть брови.
«То есть как?» «Неужто убийство? То-то развлечемся!»
Его веселье поутихло при виде моего насупленного лица.
«Я, видно, поторопился с шутками».
Я рассказал ему про свой визит в дом Салли Палмер, втайне надеясь, что сегодняшние события, облеченные в слова, станут от этого менее реальными. Увы, надежда не оправдалась.
«Боже мой!» мрачно изрек Генри, когда я закончил. «И полиция считает это она?»
Напрямую ничего не сказали, ни да, ни нет. Наверное, не могут пока решить.
«Боже милосердный, что творится на этом свете?»
«Может, это вовсе и не она?»
«Конечно, не она!» — тут же подхватил Генри.
«Но я видел, что он верит в это не больше моего».
«Что ж, не знаю, как вы, а я бы не отказался от стопочки».
«Спасибо, я пас.
Решили оставить место для барашка?
Барашком здесь звали местный пап Черный Ягненок. Я часто бывал в этом единственном на весь поселок кабачке, хотя нынешним вечером, подозревал я, мне не захочется присоединиться к главной теме обсуждения. «Да нет, думаю, сегодня просто посидеть дома», — ответил я. Мой дом, дряхленький каменный коттеджик, стоял на краю поселка. Я купил его, когда окончательно стало ясно, что останусь здесь дольше, чем на 6 месяцев. Генри уверял, что был бы рад предоставить мне кров у себя, и бог-свидетель, его банкхаус действительно огромен. В одном только винном погребе мог бы целиком поместиться мой коттедж. Но к тому времени я был готов начать обживать свое собственное гнездо, почувствовать себя пустившим корни, а не просто временным постояльцем. И пусть даже мне нравилась новая работа, жить с ней вместе я не хотел. Бывают такие моменты, когда тянет закрыть за собой дверь и надеяться, что хотя бы несколько часов не будет звонить телефон. Как раз такие чувства я испытывал сейчас. Навстречу моему автомобилю тянулась немногочисленная вереница людей, идущих на вечернюю службу. При входе в церковь стоял Скарсдейл, приходский священник, пожилой суровый человек, который, признаться, не вызывал у меня теплых чувств. Он, однако, занимал свой пост много лет, и за ним шла пусть небольшая, но преданная паства. Из окна машины я помахал Джудит Саттон, вдове, жившей под одной крышей с великовозрастным сыном Рупертом, толстым увольнем, который всегда тащился на 2 шага позади своей властной матери. Джудит о чем-то беседовала с супругами Гудчайлд. Эта пара, Ли и Марджери, являла собой классический пример четы ипохондриков, постоянных пациентов нашей амбулатории. Я даже испугался, что сейчас меня остановят на импровизированную консультацию. В Манхэме не признавали за врачами право на ненормированный рабочий день. Впрочем, в тот вечер меня не задержали ни эти двое, ни кто-либо еще. Я припарковался на потрескавшейся от жары грунтовой площадке возле коттеджа и вошел в дом. Царила страшная духота. Я настежь распахнул все окна и достал из холодильника банку пива. Пусть мы не собираемся идти сегодня в барашек, но человеку все равно надобно промочить горло. Стоило так подумать, как до того потянуло выпить, что я убрал пиво обратно и налил себе джина с тоником. Бросив наколотого льда в стакан и добавив дольку лимона, я сел за деревянный столик в саду за домом. Мой сад через поле выходил на лес, и хотя вид не столь впечатлял, как с террасы клиники, унылым его тоже не назовешь. Я, не торопясь, прикончил свой джин, поджарил яичницу и съел ее на воздухе. Жара наконец-то начала спадать. Я сидел за столиком и смотрел, как нерешительно проступают звезды в неторопливо меркнущем небе. Мысли вращались вокруг тех событий, что разворачивались сейчас в нескольких милях от моего дома в доселе мирном уголке, где братья Йейтс сделали страшное открытие. Я попробовал мысленно представить, что Салли Палмер сейчас смеется где-то, что она цела и невредима, будто одной только силой мысли это можно превратить в реальность. Но по какой-то причине образ ускользал. Оттягивая минуту, когда мне придется идти в дом и пытаться там заснуть, я проторчал в саду, пока небо не потемнело до темно-фиолетового бархата, испещренного уколами мерцающих звезд семафоров, бессвязно лепечущих повесть о давно угасших пылинках света. Задыхаясь, залитый потом, я проснулся как от толчка, бессмысленно огляделся вокруг, не понимая, где нахожусь. Затем вновь вернулась реальность. Совершенно голый я стоял у открытого окна спальни. Подоконник больно врезался в бедра, потому что я уже почти наполовину высунулся наружу. Неуверенно подавшись назад, я сел на кровать. В свете луны смятые простыни отсвечивали белизной. На лице подсыхали слезы, и я ждал, когда сердце перестанет бешено колотиться. Опять этот сон. Мой вечный, сегодня особенно страшный кошмар. Всегда столь яркий, что пробуждение казалось иллюзией, сон явью. Вот в чем его жестокость. Потому что в снах Кара и Алиса, мои жена и шестилетняя дочь, все еще живы. Их можно было увидеть, с ними можно было поговорить, прикоснуться. Во сне я мог верить, что у нас по-прежнему есть будущее, а не только прошлое. Я страшился своих снов. Не просто от того, что кошмары пугают. Нет, наоборот. Я страшился снов потому, что за ними всегда ждало пробуждение. Вновь возникала боль утраты, столь же резкая, как и в тот жуткий день. Часто бывало, что я просыпался в другом месте, как лунатик, чье тело ведет себя независимо от воли хозяина. Я мог очнуться, как сегодня, стоя у раскрытого окна или на самом верху крутой и опасной лестницы, ничего не помня о том, как попал туда или какая подсознательная сила меня туда загнала. Несмотря на теплую до отвращения ночь, меня пробрало зноб. Снаружи донеслось одинокое лисье тявканье. Спустя некоторое время я лег и потом просто смотрел в потолок, пока не поблекли тени и не растаяла тьма.